Текст Свабхаву Падиши Чинтамани, наставление по пути божественной гордости. Итак, как вы знаете, на пути линии созерцания вы в основном занимаетесь обнаженным осознаванием. И основой для дальнейших практик является открытие обнаженного осознавания. Пока мы не открыли обнаженное осознавание, наше понимание дхармы будет иллюзией. Слова учителя будут иллюзией. Восприятие трех драгоценностей, ну и духовного пути, все будет как бы представлено в неясном свете. Открытие обнаженного осознавания наконец-то приближает нас к видению реальности, как она есть. Это самое начало, но это уже как бы приближение к пониманию сути вещей. До тех пор, пока обнаженное осознавание не раскрыто, мы пребываем на стадии концепций. И, разумеется, мы пребываем в неведении, в иллюзии, поскольку мы соблазнены концептуальным мышлением. И обнаженное осознавание раскрывается именно с помощью линии созерцания. Когда вы раскрыли обнаженное осознавание, по крайней мере, для вас возникает понимание вашего «я». Нельзя сказать, что у вас возникает полное понимание, потому что это только начало. Но вы примерно знаете, в каком направлении работать. Вы знаете, что учение внутреннее, оно не внешнее. И тогда вы можете правильно интерпретировать наставление учения. Как бы если взять логику нашей практики, то она происходит примерно таким образом в праджне-янтре. Сначала мы медитируем «я» на принцип осознавания, на ум. Потом мы медитируем «я Бог». Наконец, в конце мы медитируем «Бог». Уже нет никакого «я». Есть только Абсолют. Примерно таким образом развивается принцип осознанности согласно трем линиям практики в праджне-янтре. Вначале мы должны открыть принцип осознанности, природу ума, раскрыть принцип «я». Затем мы должны не удовлетвориться этим состоянием, то есть просто раскрыть обнаженное осознавание – это вовсе ничего не значит. Многие считают это достижением неким. Но на самом деле это немного стать более осознающим, перестать быть бессознательным. И здесь на этой стадии очень важен принцип сама и гуру-йоги, потому что как только мы начинаем подбираться к «я», открывать природу сознания, наш эгоизм может возрасти или клеши активизироваться. Мы как бы начинаем подбираться к корню бытия. И очень важно всегда иметь нечто сверхличностное, нечто превосходящее наше малое «я». Потому что, как сказал один монах, мир становится легкой добычей в руках моих мирских желаний. Благодаря практике санкальпы мы открываем принцип «я» и обнаруживаем, что у нас появилась вивека, различающая мудрость. И различающая мудрость нам позволяет отделять принцип чистого «я есть» от тела, эмоций, мыслей, даже от своей воли, от ахамкара, от будхи. И мы понимаем, что чистое «я» в своей основе ни с чем не связано. Мы как бы становимся немного более свободными, неуязвимыми. Когда вы открываете принцип обнаженного осознавания, вы наконец-то обретаете этот долгожданный внутренний центр. Ваше сердце немного опустошается, уже ни радость, ни горе не могут вас поразить. Если все-таки вас поражают радость или горе, это означает только одно. Принцип обнаженного осознавания пока для вас загадка. Что происходит далее? А далее мы не должны удовлетворяться только обнаженным осознаванием, потому что это, можно сказать, самое начало. Мы практикуем далее с целью трансцендировать это чувство «я», полностью его придать чему-то более высокому, выйти за на сверхличностный уровень. Поэтому наступает черед практики божественной гордости, когда мы медитируем не только «я», а «я» есть Абсолют. При этом наша медитация, разумеется, не концептуальная. И стадия божественной гордости – это означает постоянное соединение обнаженного осознавания с Бхавой. До тех пор, пока она не начнет полностью сливаться. Наконец, когда Бхава настолько пропитывает сознание, она вытесняет остаточное чувство отождествления с «я», и последнее как бы переживание – это просто состояние. Абсолют, без «я». Это стадия самоузнавания. Таковы три стадии в учении, которые называются самоосвобождение обнаженным осознаванием, самотрансценденция, то есть выход за пределы себя, и самоузнавание. Этим трем стадиям соответствуют три линии практики, которых мы придерживаемся, то есть линия созерцания, к примеру, с санкальпами, линия божественной гордости, где мы утверждаемся в чистом видении, и последняя, завершающая, линия пространства. Итак, каковы реализации, стадии реализации принципа божественной гордости?
Стадии реализации божественной гордости. Стадия очищения. Раса. Увеличение сострадания, любви, творческого сознания.
Как минимум, если вы правильно практикуете, вы очищаетесь. Идут годы, и постепенно нечистое видение в вас, нечистые мысли начинают вытесняться и возникать что-то более чистое и возвышенное. Благодаря практике божественной гордости и чистого видения, это происходит особенно эффективно. Как известно, существует два измерения – так называемое нечистое или сансарное, и чистое измерение или чистое видение. В нечистом сансарном измерении люди отчуждены от принципа первоисточника. Они пребывают не в созерцании, а в двойственном уме и клешах. Они обусловлены кармой. В чистом измерении это измерение тонкой ясности. это измерение, где живые существа погружены в присутствие, и клеши их не терзают. Это также измерение, где живые существа, каждый на своем уровне, пребывают в мандале, то есть в священном пространстве. Можно сказать, что чистое измерение – это пространство сакрального видения, пространство священного, созданное не из грубых элементов, а созданное из тонких, чистых элементов, нераздельных от созерцания. Кто-то может подумать, что аналог чистого измерения в христианстве – это раи, то есть рай, небеса. Но это может так, может не так. Потому что прежде всего для нас критерий чистого видения – это соединенность с недвойственным осознаванием. Другими словами, просто обычные раи, чудесные, но в которых присутствует двойственность, нас не особо интересуют. Чистое видение именно отличается от них тем, что там существует присутствие недвойственности. И эти энергии, которые проявляются в чистом видении, именно связаны с погруженностью в недвойственность. И вот когда мы понимаем этот принцип чистого и нечистого, то дальнейшая практика на самом деле выглядит просто. Это переход из нечистого измерения в чистое. Этот переход происходит посредством изменения сознания, вытеснения каких-то нечистых аспектов и проявления чистых.
Рост чистого видения гуру, святых, братьев и сестер по дхарме и мира в общем. Увеличение преданности, самоотдачи. Уменьшение цепляний, надежд, страха, приятие и отвержение. Деление на чистое и нечистое. Углубление равностности. Одного вкуса всех явлений. Развитие гибкости ума.
Итак, когда вы правильно ведете практику, постепенно у вас проявляется другое существо. Вы его не создаете визуализацией. Оно проявляется естественно, спонтанно, без каких-то искусственных построений, просто благодаря пребыванию в присутствии. К примеру, если вы правильно созерцаете и правильно практикуете настройку на божественную гордость, автоматически должен вырастать принцип чистого видения. Вы начинаете прозревать, что осознанность – это не только пустота, но осознанность также связана с принципом энергии, с манифестацией. То есть это другая сторона Абсолюта. И эти энергии, в зависимости от осознанности, могут рассматриваться в чистом видении или в нечистом. В чистом виде энергии рассматриваются как более тонкие, творческие, исходящие из божеств. По мере вашей практики божественной гордости чистое видение растет. Если оно не растет, это значит, надо посмотреть, где допускается ошибка. К примеру, когда вы видите человека, вы знаете, что человек – это только в одном ракурсе, а в другом ракурсе – это божество, или, по крайней мере, через него проявляются какие-то божественные энергии. Вы начинаете воспринимать эти божественные энергии как часть вашей реальности. Они вам открываются так же естественно, как открываются человеческие взаимоотношения. К примеру, в нечистом видении есть монастырь и монахи, то есть несколько человек, которые живут особым образом. В чистом видении санга – это проекция божественных миров, в которых разворачиваются непостижимые лилы. В нечистом видении гуру Это просто человек средних лет, который весьма начитан и имеет опыт медитации, в лучшем случае. И кое-что знает больше, чем вы. В чистом видении гуру – это эманация Абсолюта. Шакти-авеша-аватар, который имеет миссию распространить дхарму богов. Это как минимум только один из ракурсов. В другом чистом видении – это просто брахман, который ведет свою лилу. В нечистом видении ученик – это просто мирянин, бывший, который решил следовать пути практики, имеет борется с желаниями, имеет ограничения. В чистом видении ученик – это проявление энергии определенного божества, определенного семейства, которое входит в мандалу гуру. Другими словами, когда мы практикуем принцип чистого видения, божественную гордость, у нас раскрывается совершенно новое восприятие реальности, новый ракурс. И в зависимости от того, какими глазами мы видим, так реальность и появляется. Другими словами, если вы видите в человеке божество, он будет божеством для вас. Если вы видите в нем человека, он в самом деле будет человеком, потому что все зависит от установки в сознании. Поскольку мир есть не что иное, как отражение установки нашей собственной сознания. Зная этот секрет, мы сознательно пестуем себе привычку воспринимать мир именно с установки чистого видения. Другими словами, это как минимум полезно для дхармы. К примеру, ученики как-то сказали Миларепе: «Миларепа, ты, возможно, являешься перерождением какого-то великого святого, коль ты так можешь практиковать». Миларепа сказал: «Являюсь ли я перерождением великого святого, или, может быть, вовсе я какой-нибудь прето-голодный дух? Но если вы будете рассматривать меня в абсолютном смысле, вы получите пользу для своей практики, как минимум». Если растет ваше понимание принципа божественной гордости и чистого видения, ваша преданность и самоотдача увеличивается. Потому что ложное «я», ахамкара, находит пхаву, находит великий объект, с которым можно интегрироваться. Ваши цепляния, надежды и страхи тоже уменьшаются. Потому что великий центр всего, он также обнаруживается. Ваша гибкость, интуитивное сознание, творческое видение мира тоже углубляется. Потому что это свойство мира богов. Когда такие вещи, такие качества появляются у человека, это означает, что предварительные качества у него развиты. Предварительный успех в практике божественной гордости достигнут. Каково же дальше развитие?
Стадия усмирения. Усмирение собственного ума, эго, гордости и обычных клеш. Усмирение.
На следующей стадии вы можете даже на глубоком уровне усмирять те энергии, которые вам раньше были недоступны. То есть вы можете распространить пхаву и чистое видение на собственное «я», на ум и на глубинные загрязнения. Что такое усмирение? Это передача пхавы и очищение силой пхавы. Вот чтобы продемонстрировать, что такое принцип божественной гордости, мы сейчас сделаем такую вещь. Сядьте напротив друг друга, повернувшись, выбрав себе какого-нибудь партнера. Прабху с Прабху, Матаджи с Матаджи. И теперь попытайтесь представить, что вот перед вами существо, которое нужно усмирить. Что означает усмирить? Вам надо зародить в себе величественную пхаву, то есть войти в состояние божественной гордости и передать это другому существу. Ну, к примеру, так, словно вы хотите его как бы загипнотизировать. Но при этом загипнотизировать – это не очень хороший термин. Скорее, не загипнотизировать, а передать ощущение и раскрыть в другом божество. Но для того, чтобы это сделать, вам как минимум нужно его зародить в себе. То есть, чтобы внушить другому какую-то идею, вы ее должны внутри себя иметь. Это один из способов, как можно показать, что такое божественная гордость. Вы должны внушить другому идею примерно такого содержания. Я – Абсолют. Я есть Всевышний Источник. Передать ему собственную внутреннюю возвышенность, величие, глобальность, чистоту, вечность, гармонию, красоту, парадоксальность, непостижимость, как бы волну сознания передать другому. И вам не обязательно медитировать, закрыв глаза. Это как бы желательно сделать наяву, с открытыми глазами. Это гораздо труднее. Но именно это и есть как бы практика созерцания. Когда вы открываете глаза, вы увидите образ. Образ вас сбивает. А вы не должны сбиваться. Вы должны удержать эту пхаву. Более того, вы должны ее удержать, даже если как бы кто-то другой вовсе не настроен вас воспринимать. Вот просто вот такая передача, это как бы самое слабое, что ли. А вот представьте, если другой напротив вас раздражен и вообще не желает как-то вас воспринимать никак, всячески как-то пытается вас вывести из этого состояния. И когда вы передаете все равно вот это состояние, успокаиваете его ум, приводите его в гармонию, узнаете в нем божество и позволяете, не подавляете просто пхавой, а раскрываете в другом божество своим видением просто. Раскрываете в нем свободу, творчество, осознанность, игру, парадоксальность. И он сам это понимает, и его сознание меняется под воздействием вашего раскрытия. Его поведение меняется, отношение к вам. Вот это и есть принцип усмирения. К примеру, таким образом ситхи усмиряют даже демонов, вредоносных духов. И чтобы усмирить, к примеру, другого, то есть существо какое-либо, которое выводит вас из баланса, вы должны передать ему эту пхаву, увидеть в нем. Зарождение божественной гордости можно сравнить с принципом царя. То есть, как минимум, вы должны поставить свое внутреннее «я» на трон, на пьедестал. При этом вам не следует как-то напрягаться, судорожно пытаясь породить божественную гордость, воздействуя на другого. Это ошибочно. Вам следует расслабиться, войти в присутствие и позволить присутствию выйти на первый план. И нужно выразить преданность этому присутствию. И вы зарождаете божественную гордость не из эго, не из относительного «я», а вы просто позволяете присутствию проявить величие. Это значит, вы отпускаете себя, расслабляетесь, позволяете присутствию выйти на первый план и затем повлиять на внешнее, очистить. Тогда это будет истинная практика божественной гордости. Вы не пытаетесь как-то от себя передавать эту божественную гордость. Это будет самообман. Вот эта тренировка – это очень хороший урок для нашей практики. То есть, этот урок хорошо усмиряет наш эгоизм. Мы начинаем понимать, что наше эго не имеет никакой силы. И с помощью эго мы не можем повлиять позитивно на другого, не очистить его, не усмирить, тем более, если это что-то вредоносное, не воодушевить. Вся истинная сила, истинная божественная гордость кроется за пределами эго, в естественном состоянии. Итак, принцип божественной гордости – это как бы смена статуса, смена внутренней самооценки. И когда мы действительно меняем внутреннюю самооценку и внутренний статус, мы можем это также передавать наружу, то есть проецировать во внешнее пространство, передавать другим. В магических мирах или в тантрических садханах это очень важный принцип. К примеру, если йогин-ситх входит в небеса богов, он себя как-то позиционирует, показывает. И в зависимости от того, как он показывает, к нему так относятся. Этот принцип действует везде во Вселенной. Другими словами, ты являешься тем, какой у тебя внутренний статус осознавания. Если у тебя божественной гордости хватит на то, чтобы позиционировать себя как Брахма, звезды и планеты будут подчиняться тебе. Одно твое движение, и божества планет сойдут, сменят орбиты, если это надо тебе. Одно твое намерение или мигание век сотворится новая вселенная. Потому что божества, управляющие вселенными, будут признавать твой статус, если у тебя сила присутствия, равная Творцу, Богу-Творцу, Брахме. Если у тебя сила присутствия позволяет передавать Бхаву Дхармараджи или Яме, ты можешь вмешиваться в карму других, менять судьбы людей и богов, увеличивать продолжительность жизни, вычеркивать их из книги жизни и смерти, поскольку божества будут тебя слушаться. Ключ к управлению событиями заключается в воздействии на тонкие божественные энергии, поскольку божества стоят за всеми проявлениями. Это означает, если вы хотите повлиять на ситуацию, вам надо воздействовать на эти божественные энергии. Но воздействовать на них вы сможете только если ваш статус позволяет этого. К примеру, если к царю пойдет простой крестьянин и скажет «изменить закон», царь его не будет даже слушать. Это означает, что крестьянин должен себя представить как минимум в облике еще более могущественного царя, чтобы царь к нему прислушался. Нас не особо интересует воздействие на внешний мир пока. Речь идет о воздействии на собственную карму. К примеру, чтобы освободиться от круга перерождений, наша божественная гордость должна развиться настолько, чтобы мы могли повлиять на тонкий механизм своего ума, где есть заложен механизм реинкарнации, где правящими внутренними божествами такой механизм заложен. Это и есть принцип освобождения.
Усмирение тонких состояний своего ума и сильных клеш. Усмирение омраченных мирских умов других и обращение их на путь дхармы. Пресечение вредоносного сознания с их стороны.
Особенно такое усмирение может проявляться в стадии сновидений или когда вы встречаетесь с препятствиями. К примеру, считается, что в сновидениях часто приходят препятствия. И если ваш уровень осознанности и бхавы глубок, то вы не подвергаетесь этим препятствиям, а наоборот их можете растворять или усмирять. Когда вы встречаетесь с чем-либо и передаете вот это возвышенное состояние, тогда та энергия, которая может персонифицироваться в облике какого-то существа, она перестает вам вредить, и наоборот, вы как-то передаете ей свою волю или намерение, к примеру, берете с нее обещание не вредить другим живым существам, помогать дхарме.
Усмирение омраченных умов нечеловеческих существ, таких как демоны, духи, сансарные боги, мирские дакини, и обращение их на путь дхармы через связывание обетами, передачу наставлений и так далее.
Усмирение можно сравнить вот чем. Если в коллективе появляется человек, то этого человека рассматривают, как его оценивать. Если этот человек зарекомендовал себя как очень мудрый или очень могущественный, то другие начинают его уважать. Что-то наподобие происходит с усмирением энергии или клеш. Когда ваше осознавание обретает большой вес, вы можете усмирять различные нечистые кармы своего ума, различные препятствия и прочее. Вы можете передавать им божественное сознание.
Стадия подношений. Махабхава. Становление подобным божеству и превращение окружающего пространства Вселенной в чистое измерение – мандалу.
Что происходит далее, когда ваша бхава растет? Ваша чистота увеличивается, она постепенно начинает распространяться на все вокруг, на отношения, на внешний мир, на внутреннее видение, на сновидение. Все, что из вас начинает излучаться, исходит как чистое проявление, как тонкие творческие энергии мирных или гневных божеств. К примеру, вот это проявление пранава, тел самхугакая, тел, созданных только силой чистого измерения. То, как проявляются святые ситхи, это пример полностью перехода в чистое измерение. Любые их действия – это игры Абсолюта. Любые слова подобны благословениям. Их окружение, любой предмет, который их окружает, подобен украшению или дворцу. Это означает, больше не осталось ничего нечистого, ничего двойственного, омраченного. Если ситхи синтегрируются с нижними мирами или с нижними гневными энергиями, они предстанут в другом облике, в яростном. К примеру, их украшения поменяются. Допустим, их будут украшать чаши с черепами. Или они будут вместо лотосового трона танцевать на трупе. Или их дворец будет создан из отрубленных голов. И они будут держать чашу, наполненную кровью. Это будет украшение гневной мандалы. Тем не менее, все равно они будут в мандале. Все равно, даже с этими энергиями, они будут проявляться творчески. То есть, даже эти гневные, яростные энергии соединены с принципом осознанности. Это и есть принцип полного перехода в чистое видение.
Привлечение внимания мирских божественных существ и получение от них посвящений, благословений, пророчеств и похвалы. Привлечение внимания великих возвышенных божественных существ верхнего мира форм. Получение от них одобрения, благословений, пророчеств, похвалы во снах, медитации или наяву.
Что это за существа, которых вы привлекаете? На самом деле эти существа есть не что иное, они есть нечто внешнее. Это ваши собственные божественные энергии. Можно сказать, это ваши двойники в более чистых вариантах. Это ваши тонкие измерения или внутренние божества, внутренние деваты, до которых в обычной жизни вы никогда не добирались. Но когда ваши каналы и ум очищаются, вы начинаете видеть свою чистую сторону. И, разумеется, вначале они воспринимаются как что-то двойственное, отдельное. Но постепенно мы начинаем понимать, что это наши собственные внутренние деваты. Мы начинаем вступать с ними в контакт. То есть мы начинаем воссоединяться со своими тонкими божественными иллюзорными телами.
Получение обильных подношений от божественных мирских существ и включение их в мандалу ума, как своих спутников и свиты, божеств периферии.
К примеру, когда вы практикуете или находитесь в глубоком присутствии, у вас могут появляться чистые видения, где вам вручают шкатулку с драгоценностями, свиток, передают что-либо божества. Это указывает на то, что ваша тонкая внутренняя энергия раскрылась, и ваши праны очищаются, продолжительность жизни увеличивается, осознанность возрастает. Вы постепенно вступаете в такое чистое измерение. Такой йогин может воспринимать божеств пяти элементов. Когда приходит божество, правящее каким-либо элементом, это указывает на то, что обретен контроль над элементом воды или земли, или достигается его ситхи. Постепенно, когда ваша божественная гордость углубляется, вы обнаруживаете, как ваше сознание меняется и пространство вокруг вас постепенно насыщается чистым видением. Постепенно осуществляется такой переход в мир, где все действия являются игрой. где все взаимоотношения строятся на самае, на священной связи, где больше нет ничего омрачающего, конфликтного, омраченного или двойственного. Это мир, который целиком состоит из такого чистого сознания. Существует множество описаний миров, называемых «чистые земли». Можно сказать, что в мирах чистых земель доминирует чистое видение. Живые существа там находятся в присутствии, но их энергии уже очистились до такой стадии, где элементы тела, почвы и внешних стихий всегда гармоничны. На еще более высоких стадиях существует описание миров богов Брахмы или небес Акаништха. Это состояние предельного чистого видения, когда присутствие и энергия полностью объединены. Если сказать просто, пребывать в чистом видении, значит непрерывно направлять ум на возвышенное, держать ум всегда возвышенным. За счет чего может возникнуть такая направленность? Только за счет погруженности во Всевышний Источник, когда вы черпаете вдохновение оттуда. Это то же самое, что и принцип гуру-йоги. Oh.